Шалом, אנחנו ממשיכים את ההכנה שלנו לכנס הקבלה העולמי.
Здравствуйте, мы продолжаем нашу подготовку к международному конгрессу в Нью-Джерси. Изучаем отрывки, предназначенные для пятого урока. Тема «Все прегрешения покроют любовь в десятке».
Фраза известная, древняя. Я бы сказал, что это вообще первая фраза, потому что все начинается с того, что я создал злое начало. Если бы не злое начало, то не было бы на чем строить все остальные представления. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. Тора приправа, которая работает над злым началом, изменяет его, и тогда начинается уже творение, что-то изменяется, принимает формы обратные, подобные Творцу. Тогда можно сказать, что между этими формами находится будущее творение. И это место среднее, треть Тиферет, где борется святость и Сидра Ахра, и творение тогда состоит из них обоих. И поэтому все прегрешения покроют любовь — это цель и процесс, и конец действия в изначальном замысле. То есть все прегрешения, которые были созданы специально, они все покроются любовью. И тогда прегрешения и любовь вместе дадут нам силу Творца, Его единственность, все выяснение богатства Его свойств. Иначе мы будем разделять, не сможем почувствовать, что мы существуем. То есть эта фраза, фраза очень общая, всеохватывающая, важная, просто включающая в себя все творение. Все прегрешения, я создал злое начало, покроют любовь, слияние. Как раз вытекает из этого. Так что давайте посмотрим, какова связь между прегрешениями и любовью, как покрывают прегрешения любовью, как раскрывают, что такое именно прегрешение. Это должно быть не то, что нам кажется сейчас, потому что каждый отвергающий отвергает в своем недостатке, может быть, то, что я думаю сейчас, что это прегрешение, это как раз вещи хорошие, и наоборот. Как различить, выделить это, как преимущество света из тьмы. И любовь тоже, что такое любовь, насколько я строю любовь, чтобы прийти к ней. Нужно сделать так много действий, которые все противоположны моей природе. Как мне вообще понять, что это у меня любовь сейчас? Да, понятно, что такое любовь. То, что я люблю, это любовь. Да. Отношение к тому, что я люблю. То есть это не та любовь. То есть не отношение к тем вещам, которые я люблю сейчас, и также не то отношение. То есть это должно быть устремление к чему-то, что, может быть, сейчас я ненавижу. И это устремление само, которое я называю любовью, то есть дает мне наполнение. Это может быть совершенно другое ощущение, другое свойство. Нужно все эти вещи выяснить. Может быть, они имеют в виду под этим словом «любовь» что-то другое? Если она должна покрыть прегрешение, если без этого невозможно прийти, это возбуждает у меня сомнения, понимаю ли, о чем речь. Так что будем учиться. Прошу.
Первый отрывок из «Зор для всех», глава Тецавы. «Нет иного света, кроме того, который исходит из тьмы. Ибо когда эта сторона покоряется, тогда поднимается Творец наверх и растет его слава. Служение Творцу ведется только из тьмы, и лишь из зла проистекает благо. Когда человек, вступивший на дурной путь, оставляет его, тогда возвышается Творец в своей славе. И поэтому совершенство всего — это добро и зло вместе, дабы обратиться затем к добру. И нет блага, которое не исходило бы из зла. И в этом благе возвышается слава Творца. Это и есть совершенное служение. Еще раз начало. Нет иного света, кроме того, который исходит из тьмы. Ибо когда эта сторона покоряется, тогда поднимается Творец наверх и растет его слава. Служение Творцу ведется только из тьмы, и лишь из зла проистекает благо. Когда человек, вступивший на дурной путь, оставляет его, тогда возвышается Творец в своей славе. И потому совершенство всего — это добро и зло вместе, дабы обратиться затем к добру. И нет блага, которое не происходило бы из зла, и в этом благе возвышается слава Творца. Это и есть совершенное служение.
Я не очень-то понимаю. Я всегда думал, что есть зло, есть добро, и приходит добро, покрывает зло. Иногда зло покрывает добро. Что оба они присутствуют, находятся в борьбе друг против друга, да, и тогда... И у меня тоже я чувствую, что так это, по сути, может быть. То я в эту сторону, то в ту, и так в сомнениях, в изменениях, в расчетах разных. Но здесь он говорит, что свет рождается из тьмы, что добро рождается из зла, что не то, что оба они существуют, и кто из них покрывает кого. Это уже... Я не очень понимаю, как это происходит, что из зла рождается добро. То, что покрывают друг друга, может быть, да борются, но оба существуют. Но как, что есть тьма, и из тьмы рождается свет. Есть зло, и из зла выходит добро. Как это возможно? Прошу, давайте подумаем вместе. Скажем, что у нас уже прошли всякие изменения. Мы не почувствовали, что добро и зло борются друг с другом. Мы вдруг раскрываем, что что-то вырастает изнутри, какое-то новое свойство, новое понимание. И не обязательно в борьбе друг между другом. Как это, что вырастает что-то новое, из эгоизма и предрассудков и так далее. Прошу.
Есть две ступени.
То есть, по-видимому, тут есть три фактора. Первый фактор — это земля, второй фактор — это семя, зерно в земле, а третий фактор — это окружение, да? Солнце, влажность, то, что объясняет нам Бали Сулам. Где-то статья «Свобода воли». И так это у нас растет. Это не просто зло покрывает добро или добро покрывает зло, а должно быть и добро, и зло, которые борются, за зерно, чтобы дать ему возможность развиваться. Каждый тянет его, может быть, в свою сторону. То есть тут есть более сложная вещь. Да? То есть все прегрешения покроют любовь, это борьба. Но хорошее развитие раскрывается из зла, да, из почвы, из желания получать. Но раскрывается оттуда как часть точки в сердце, когда в человеке она говорит уже каким-то образом, начинает реализовываться. Начинает реализовываться так. В устремлениях уже и новых усилиях. Далее.
Второй отрывок. Из статьи «Мир в мире» Бааль Салама. У всего существующего в действительности и хорошего, и плохого, и даже наихудшего и самого вредного в мире есть право на существование. И никакое явление нельзя истреблять и уничтожать. На нас же возложена задача лишь исправить его и возвратить к источнику. Еще раз. У всего существующего в действительности и хорошего, и плохого, и даже наихудшего и самого вредного в мире есть право на существование. И никакое явление нельзя истреблять и уничтожать. На нас же возложена задача исправить его и возвратить к источнику.
Что называется исправить его и привести к источнику? Самые плохие вещи, которые могут быть. У них есть право на существование, в устремлениях, в свойствах, в желаниях этих. Так что называется привести его к источнику, к добру? Правильно воспользоваться этим? Как? Или, по крайней мере, как сохранить их, чтобы мы не потеряли их? То есть, когда я вижу, скажем, если не в себе, то в товарищах наверняка разные вещи, которые я был бы рад не видеть, как я, по крайней мере, отношусь к ним хорошо? То есть понимаю, что они так должны быть, чтобы я правильно вырос. Как после этого я вижу эти устремления, свойства, плохие в товарищах, а не то, что я оправдываю их, а я говорю, что это мои свойства, я вижу свою проекцию. Как потом, когда я вижу это как свою проекцию, мне оправдать Творца и начать работать выше этих устремлений? В каком виде? Когда я уже не связываю это с товарищем и с собой тоже, а связываю лишь с Творцом, и как мне исправить их тогда. И всякий раз я сохраняю, соблюдаю, что все, что есть, это должно быть. Я всякий раз только останавливаю себя и скрупулезно проверяю, что мое отношение ко всякому явлению, которое я вижу, не было бы разрушительным, а наоборот, сохраняя это, изменять себя. Как мне это сделать? Прошу.
Работы.
Как нам проверить, хорошее ли это зерно или плохое? Стоит ли выращивать эти вещи, а эти вещи не стоят? Как мы можем поверить своему критическому отношению, выяснению. Как Рабаш объясняет нам, сколько есть видов работ в выращивании плодов, там, деревьев. Если работа в очищении, как это наверное называется?
Асабим?
Асабим
шутим?
Сырники.
Тов. Мясабим шутим. Мы коль мы говорим, айля.
Сырников, разных этих вещей. Как?
Матов. Выкидай легадель.
Что хорошо и что стоит выращивать. Как выяснить, короче? Работа выясняется с выяснения. Прошу. Это главная работа. Мир полон разных слухов, тысячи мнений. Выяснить это главное. Да. Как нам построить внутри группы эту систему аналитическую такую? Которая была бы уверена, что это во благо, это не во благо, могла бы тогда существовать с уверенностью, двигаясь вперед. Прошу. Можно...
Четвертый отрывок труды Рабаша, первый том. Статья «Сделай себе раба, купи товарища». Вторая статья. Люди, согласившиеся объединиться в одну группу, чтобы заниматься любовью к товарищам, сделали это потому, что каждый из них ощущает, что есть у них одно желание, способное объединить их мнение, для того, чтобы получить силу для любви к ближнему. Известны высказывания мудрецов, как лица не похожи их друг на друга, так и их мнения не похожи друг на друга. И несмотря на это, люди, согласившиеся объединиться в одну группу, поняли, что их мнения не так уж далеки, и есть необходимость понимания в любви к ближнему. Поэтому каждый способен совершать уступки ради другого, и так они смогут объединиться.
Большая часть женаты, да? Да, поднимите руки. Ну, хорошо.
Все,
по крайней мере, все понимаете, что называется войти в построение семьи. Тут есть согласие, что мы строим нечто совместное. И тут есть процессы, которые перемешиваются вокруг чего-то общего. Квартира, долги, готовка, деньги главным образом и так далее, и так далее. Совместный бизнес. Как нам увидеть в группе такой бизнес? Прошу. Просто в ощущении, что это как будто я сейчас собираюсь строить, беру жену, начинаю строить с ней семью. Это квартира, дети, заботы, проблемы и радости, все вместе. Просто жизнь вместе. Как мы в таком виде думаем о нашей семейной жизни в группе? Прошу. Как мы можем представить себе, что, допустим, я с товарищем, группа, легче что там так все испаряется, исчезает. Я как двое детей в семье, когда ссорятся два брата, а мама говорит, вы получите награду, если будете хорошими детьми, я проверю вас так тщательно в течение дня, если все будет хорошо, вечером получите награду, что-нибудь такое. Как нам приблизиться, обняться из-за того, что мама требует с одной стороны, и мы должны оценить маму, ее величие, важность над над эгоизмом каждого.
И
чувство, которое исходит из нас. Как нам это сделать не из-за награды от мамы, а чтобы порадовать ее?
Кадима.
Вперед.
Штука. Как мы переходим границу от того, чтобы получить вознаграждение, подарок от матери, к тому, чтобы насладить нашу маму, и это стало бы главным наслаждением. Сделано. Как нам работать с нашими желаниями? Против желаний. Или за важность мамы для нас. И как это делать? Какую молитву мы должны по-настоящему выполнить? Молитва называется поднятие мана, требования. Что мы должны сделать для того, чтобы Творец высветил нам важность себе, чтобы мы, конечно, смогли правильно реализовать выбор и покрыли бы прегрешение любовью? Какую молитву мы должны поднять? Подъема мана называется Мейнуквин, дословно женские воды. Молитва. Ман состоит из двух слов. Из маем воды и нуквин женских. То есть из чего состоит молитва и что нам нужно сделать для того, чтобы ее собрать, сделать и поднять. Прошу.
Прекратиться. Пятый отрывок труда Рабаша, первый том, о важности товарищей. Как можно считать товарища большим, чем он сам, в то время как человек видит, что он обладает большими достоинствами, чем товарищ? То есть он более талантлив и по природе обладает лучшими качествами. Это можно понять в двух случаях. Первое. Человек идет верой выше знания. В тот момент, когда он выбрал его своим товарищем, он уже смотрит на него выше знания. Второе. Более естественным путем внутри знания. Ведь если он решил принять его в качестве товарища и работает над собой, чтобы любить его, то когда любит, не видит ничего, кроме хороших вещей. А плохие вещи, хотя они и есть у товарища, он не видит. Как сказано, все прегрешения покроют любовь. Еще раз. Как можно считать товарища большим, чем он сам, в то время как человек видит, что обладает большими достоинствами, чем товарищ. Он более талантлив и по природе обладает лучшими качествами. Это можно понять в двух случаях. Первое. Человек идет верой выше знания. В тот момент, когда он выбрал его своим товарищем, он уже смотрит на него выше знания. Второе. Более естественным путем внутри знания. Ведь если он решил принять его в качестве товарища и работает над собой, чтобы любить его, то когда любят, не видят ничего, кроме хороших вещей. А плохие вещи, хотя они и есть у товарища, он не видит. Как сказано, все прегрешения покроют любовь.
Что лучше? Видеть товарища как хорошего или видеть товарища как плохого? Ну что ты на меня так смотришь, Гершин? Я тебе не товарищ. Ну, вперед. Что лучше? Видеть товарища как хорошего или видеть его как плохого? Это вопрос. Хорошо.
Шестой отрывок. Раби Авраам Йошуа из Апты, Оев Исраэль. Человек видит все пороки, кроме своих собственных. Человек видит все пороки, кроме своих собственных. И действенным советом для этого смотреть на тех, кто перед ним. То есть, если он видит, что кто-то действует нечестиво, то человек должен подумать, по какой причине Творец вызвал в нем эту картину, если не для того, чтобы порок этот коснулся стен его дома, его самого, а из-за злого начала затуманилось видение глаз его.
Если я вижу в ком-то зло, то это зло существует во мне. Да или нет? Или почему? Прошу. Если бы у меня не было свойств, которые сейчас вижу в товарище, то я бы их не увидел в товарище. Это как ребенок, в котором еще не развились определенные качества, и он, соответственно, не видит это в окружающих его. Так и я бы не увидел. Я вижу только нечто соответствующее тому, что есть во мне. И тогда я вижу, что это есть и в нем. И не иначе. И так во всем. Как это происходит? Почему и что с этим делать? Вижу. Сформулировать.
Седьмой отрывок труды Рабаша, первый том, по поводу важности товарища. Если у человека есть любовь к товарищам, закон любви таков, что мы хотим видеть именно достоинство другого, а не его недостатки. Поэтому, если человек видит какой-либо недостаток у товарища, значит, этот недостаток есть не у товарища, а у него самого. Иными словами, он повредил товарищескую любовь и потому видит недостатки у товарища. В таком случае он должен теперь понять, не товарищу нужно исправлять себя, а он сам нуждается в исправлении. Из вышесказанного следует, что человеку не нужно смотреть, как его товарищ получает исправление недостатков, которые он в нем видит. Но он сам нуждается в исправлении того, что повредил в товарищеской любви. И когда он исправит себя, тогда будет видеть только достоинство товарища, а не его недостатки.
То есть
я всегда обладаю возможностью сделать правильный расчет. До тех пор, пока я не увидел всех как праведников и, может быть, как исправленных, я не исправлен. И нет здесь ничего, кроме того, что должен исправлять, кроме самого себя. Верно? Повторите это. Одним предложением. Прошу. И добавляйте друг другу.
Восьмой отрывок. Труды Рабаша. Статья «Чего требовать от собрания товарищей?» Любовь к товарищам, построенная на фундаменте любви к ближнему, благодаря чему мы можем достичь любви к Творцу, вещь противоположная тому, что принято между товарищами. Это означает, что любовь к ближнему не в том, чтобы товарищи любили меня, а я должен любить товарищей. В таком случае, не важно, что товарищ злословит о нем, и, конечно, у него возникает к нему ненависть. А человек, который желает купить любовь товарищей, исходя из любви к ближнему, этот человек нуждается в исправлении, чтобы он полюбил другого. Поэтому, когда человек прилагает усилия и судит его на чашу заслуг, это особое средство, с помощью усилия, которое человек прилагает, это называется подъем снизу, и ему дает свыше силу, чтобы у него была способность любить всех товарищей без исключения.
Каким образом свыше мне дается силы любить товарищей? Каким образом я получаю свыше силу любить товарищей? Если бы мы исправили группу, десятку, в соответствии с тем злом, которое раскрывается. Но прежде всего нужно увидеть это зло. Мы, может быть, в нем находимся, но не раскрываем его, то, что это зло, потому что зло раскрывается в соответствии с ситуацией хорошей, добра, которое можно себе представить правильно. Так вот, если бы мы увидели бы зло и работали бы с ними, как только оно появляется и раскрывается, это означало бы, что мы идем по ступеням восполнения кли, поднимаемся по ступеням, вплоть до завершения кли, исправления кли. И поэтому все, что раскрывается и в группе, и в мире, это то самое зло, которое не удается исправить. То есть мы видим мир как неисправное кли, которое нам не удалось исправить. И в том самом виде мы видим, в котором нам не удалось его исправить. Что нам недостает для того, чтобы его исправить? Чтобы всякий раз видеть группу в исправленном виде. Не могу сформулировать более внутренний вопрос. Что недостает нам, короче, чтобы объединить группу, чтобы исправить себя в группе, чтобы увидеть в ней постоянно духовную исправленную ступень. Прошу. Сейчас, что нам недостает?
Это мисбар 9,
девятый отрывок труды Рабаша, первый том, статья «Чего требовать от собрания товарищей». Как можно оправдать другого, в то время, когда разум показывает ему истинное лицо его товарища, который ненавидит его? Если так, то что он может ответить на это своему телу? Почему он должен принижать себя перед товарищем? Ответ, поскольку он хочет достичь слияния с Творцом, называемого подобия по форме. То есть не думать о своей собственной выгоде. Тогда в чем же состоит принижение, которое является таким трудным? Причина этого в том, что он должен отменить свое значение, всю свою жизнь, которую он хочет жить, должен думать только о том, чтобы работать на благо ближнего, начиная с любви между товарищами и до любви к Творцу. В таком случае, наоборот, тут находится место, где он может сказать, что всякое действие, которое он производит, тут нет никакого касательства с ним самим, потому что разум заставляет думать, что товарищи должны любить его, а он преодолевает свое знание и идет выше знания, говоря, для меня самого не стоит и жить. И хотя не всегда человек находится на этой ступени, чтобы у него была возможность сказать так, но в любом случае такова цель работы, поэтому у него есть уже что ответить своему телу.
Понятно, что кроме важности нам ничего не нужно. Только важности не достает. Важности для желания получать, для желания отдавать, для Творца, для этого мира. Неважно для чего. Главное — важность. И тогда мы выясняем, что важнее. Как все-таки мы заботимся о важности, о чем-то, что важно, чтобы это всегда горело в группе. Согласно этому, мы не будем тратить время зря, будем более связаны с темой, с уроками, с взаимной работой. Важность, как мы во всей нашей большой группе поднимаем важность. Как я помогаю товарищам быть в важности? Ну, понятно, это важность цели, важность работы. Важность цели и всех средств. Как я помогаю товарищам? Над собой я не могу работать, мы об этом говорили уже тысячи раз, только над товарищем я могу работать, а они надо мной. Как мы это делаем? Почему мы не чувствуем это, когда приходим на урок? Каждый садится, как будто бы ничего никому не должен. Нет такого, что не должен. Ты всем обязан, жизнью своей обязан. Как мы это поднимаем?
Добро.
Поговорите.
Влияет.
Какая связь между любовью и важностью? Или, может быть, это одно и то же? Мы не говорим о любви гормональной, да, или о таких вещах. Мы говорим о любви, связанной с целью.
Какая связь есть между любовью и важностью?
И чтобы было неважно.
Как важность превращается в любовь? Как важность превращается в любовь? Сколько есть ступеней в важности, соответственно, этому ступени в любви? Почему важность и любовь — это одно и то же? Относительно моего желания получать. Пожалуйста, пожалуйста.
Да, наносит уколы.
С какого уровня важности я начинаю ощущать любовь? Что настолько для меня это становится важным, вот это объект, что я говорю, что я люблю это, люблю его. Вы можете сказать это, выразить в сферот, ступени авиюта.